Глава вторая, в которой Тристрам Торн становится взрослым и дает неосмотрительное обещание. Прошли годы. Следующая волшебная ярмарка состоялась точно по расписанию. Но юного Тристрама Торна, 8 лет от роду, туда не взяли. На это время мальчика приютили у себя дальние родственники из деревни, до которой был целый день пути. А вот его сестре Луизе, хотя она была всего лишь на полгода младше, на ярмарку пойти разрешили. И это очень расстроило Тристрама, особенно когда она принесла оттуда стеклянный шар, наполненный искорками, которые в сумерках переливались и сверкали, а по ночам наполняли детскую мягким сиянием. Тристрам же не привез от родственников ничего, кроме Кори. Вскоре после этого кошка Торнов родила 3 котят. 2 черно-белых, как она сама, а 3-го, совсем крошечного, с серо-голубой шерсткой и глазами, которые меняли цвет в зависимости от настроения зверька. То они были золотисто-зеленые, то розоватые, а иногда даже ярко-алые. Этого котенка отдали Тристрану, чтобы хоть как-то утешить его после ярмарки. Котенок со временем вырос в голубую кошку, ласковее которой не было на всем белом свете. Но в один прекрасный вечер она заметалась по дому с диким мяуканьем, сверкая глазами, ярко-красными, как флоксы, а когда отец Тристрама вернулся домой после работы в поле, стремглав выскочила с воем за дверь и исчезла в сумерках. В обязанности стражей у стены входило не пропускать на ту сторону людей, но не кошек. Так что Тристрам, которому к тому времени уже исполнилось 12, больше никогда не видел свою голубую кошку. Какое-то время мальчик был безутешен. Но однажды вечером к нему в комнату зашел отец, присел на краешек кровати и хрипло сказал:
«Поверь, ей будет лучше там, за стеной. Там живут ее сородичи, так что не расстраивайся понапрасну, парень».
А мама та ничего ему не сказала. Она вообще с ним почти не разговаривала. И только иногда Тристрам ловил на себе ее пристальный взгляд, будто она пыталась отыскать в его лице разгадку какой-то тайны. Сестра Луиза нередко подтрунивала над ним по этому поводу утром по дороге в школу. Она вообще часто его дразнила. Например, за форму ушей. Левое ухо у Тристрама было обычное, а вот правое, слегка заостренное, плотно прилегало к голове. Или за то, что он говорил всякие глупости. Он как-то сказал ей, что маленькие белые пушистые облачка, которые собрались на закате у горизонта, когда дети возвращались из школы, это овечки. И хотя потом сотню раз объяснял, что эти облака просто похожи на овечек, такие же мягкие и пушистые, Луиза все равно продолжала смеяться над ним, хихикала и издевалась, как гоблин. И что еще хуже, другим детям об этом рассказывала, да еще подговорила их тихонько блеять, когда Тристрам проходил мимо. Уж что-что, а подстрекать Луиза умела, и ей нравилось поддразнивать брата. Школа в деревне была очень хорошая, и под руководством учительницы миссис Черри Тристрам Торн узнал все про дроби, широту и долготу, мог на хорошем французском попросить ручку у тетушки-садовника и даже у своей собственной тетушки, а еще перечислить всех королей и королев, правивших в Англии, начиная с Вильгельма Завоевателя, пришедшего к власти в 1066 году, и кончая королевой Виктории, взошедшей на трон в 1837, а главное, научился читать и писать каллиграфическим почерком. В застенье редко заходили чужаки, но все-таки время от времени появлялись бродячие торговцы. Они продавали дешевенькие книжки с леденящими кровь рассказами о жутких убийствах, роковых встречах, смелых подвигах и чудесных спасениях. Большинство подобных корабейников торговали еще и песенниками, по две штуки на пенни, и семейные люди брали их на расхват, чтобы потом собираться вокруг пианино и хором исполнять песни вроде «Спелой вишни» или «В отцовском саду». Так дни шли за днями, недели за неделями, годы сменялись годами. К 14 годам Тристран уже многое знал о сексе из сальных шуточек, сплетен и непристойных баллад. А когда ему было 15, повредил руку, упав с яблони возле дома мистера Томаса Форестера, а точнее напротив окна спальни миссис Виктории Форестер, но, к своему глубокому сожалению, успел разглядеть только, как что-то розовое промелькнуло в спальне. Виктория была ровесницей его сестры и, несомненно, самой красивой девушкой на сотни километров вокруг. К тому времени, как Виктории и Тристрану исполнилось 17, она, с его точки зрения, стала самой прекрасной девушкой во всей Англии. Он был готов настаивать, что она прекраснее всех в Британской империи и даже во всем мире, и врезал бы или собирался врезать каждому, кто посмеет с этим спорить. Однако в застении трудно было отыскать такого человека. Виктория многим вскружила голову и, по всей вероятности, разбила не одно сердце. Судите сами. От матери девушка унаследовала серые глаза и личико сердечком, а от отца вьющиеся каштановые волосы. Губы у нее были яркие, идеально очерченные, а когда она говорила, на щеках у нее появлялся нежный румянец. Бледность кожи ее совершенно не портила, напротив, придавала особое очарование. Когда Виктории исполнилось 16, она крупно поссорилась с матерью, потому что вбила в свою прелестную головку, что будет работать разносчицей в 7-й сороке. «Я поговорила об этом с мистером Бромиосом», — заявила она, — «и он не возражает». «Что там себе думает мистер Бромиос?» — отвечала ей мать, до замужества Бриджит Комфри. «Не имеет ровно никакого значения. А работать разносчицей в трактире — недостойное занятие для юной леди». Жители застения с интересом наблюдали за ходом этого сражения, гадая, чья возьмет, ибо никому еще не удавалось переспорить Бриджит Форестер. Ее язычком, по словам односельчан, можно было соскоблить краску с амбарной двери и содрать кору с дуба. Во всей деревне не нашлось бы человека, который рискнул бы попасться ей под горячую руку. Говорили, что скорее стена сдвинется с места, чем Бриджит Форестер уступит в споре. Впрочем, у Виктории Форестер были свои методы. Если все средства были исчерпаны, а иногда и не исчерпаны, она шла к отцу, и тот выполнял ее прихоти. Однако на этот раз он, к изумлению Виктории, встал на сторону жены, и вопрос был закрыт. Все деревенские парни были влюблены в Викторию Форестер. Да и многие давно женатые, солидные джентльмены с сединой в бороде провожали ее взглядами, вновь ощущая весну в своих сердцах.
«Говорят, сам мистер Манды числится у тебя в обожателях», — сказала Луиза Торн Виктории как-то раз майским утром в Яблоневом саду. 5 девушек уютно устроились среди ветвей старой яблони. Майский ветерок осыпал их волосы и юбки розовыми лепестками, словно снежинками. Яркое послеполуденное солнце пробивалось сквозь листву, разбрасывая вокруг зеленые, серебристые и золотистые блики. — Мистер Манды? — презрительно поморщилась Виктория. — Да ему уже 45! — и состроила гримаску, давая понять, что когда тебе 17, 45 — это уже глубокая старость. — К тому же, — сказала Сесилия Хэмпсток, двоюродная сестра Луизы, — он уже был женат, Не хотела бы я выйти замуж за того, кто уже был женат. Это все равно, что доверить постороннему человеку объезжать своего пони. А лично мне кажется, что у брака с вдовцом есть свое преимущество, — возразила Амелия Робинзон. Кто-то уже сгладил острые углы его характера, укротил его, если хочешь. К тому же к такому возрасту у мужчины плотское вожделение угасает, и это избавляет от множества неприятностей. Цветущий яблоневый сад наполнился девичьим хихиканьем. И все же, — неуверенно заметила Люси Пиппин, — представьте, как хорошо, когда ты живешь в большом доме, у тебя есть кучер и четверка лошадей, и ты можешь ездить и в Лондон на балы, и в Бат на воды, и в Брайтон купаться в море. Пусть даже мистеру Мандею 45 лет. Остальные девушки расхохотались, бросая в Люси пригоршни яблоневых лепестков. И громче всех смеялась Виктория Форестер. Тристран Торн был лишь на полгода старше Виктории. Уже не мальчик, но еще не мужчина. Нескладный, как все юноши в этом возрасте, он, казалось, весь состоял из острых локтей и кадыка. Волосы ему от природы достались русые, цвета мокрой соломы, и всегда топорщились в разные стороны, как ни старался он пригладить их влажным гребнем. Он был болезненно застенчив, и, как все болезненно застенчивые люди, часто вел себя очень шумно. Тристран был вполне доволен своей судьбой. Насколько может быть доволен 17-летний юноша, у которого вся жизнь впереди? Частенько работая в поле или в деревенской лавке «Манды энд Браун», он мечтал о том, как поедет на поезде в Лондон или даже в Ливерпуль, или поплывет на пароходе по серым водам Атлантического океана в Америку и там, в неизведанных землях среди дикарей, заработает огромное состояние. Но бывали времена, когда ветер дул из-за стены, принося с собой ароматы мяты, чабреца и красной смородины, и язычки пламени в деревенских каминах в деревне приобретали странный цвет. В такие дни самые простые устройства от каминных спичек до волшебных фонарей отказывались работать. А мечты Тристрана Торна сменялись путанными фантазиями. Он представлял, как пробирается по лесным трущобам, спасая принцесс из заколдованных замков. Мечтал о рыцарях, троллях и русалках. Когда на него находило такое настроение, он потихоньку ускользал из дома и подолгу лежал на траве, глядя в звездное небо. Сейчас мало кто может похвастаться, что видел звезды такими, какими их видели люди в те давние времена. Наши города отбрасывают слишком много света в ночное небо. Но в застенье звезды сияли, как непознанные миры или невысказанные мысли. И не было им счета, как деревьям в лесу или листьям на дереве. Тристран всматривался в темное небо, пока все мысли не покидали его, а потом шел домой и засыпал мертвым сном. При внешней своей нескладности он был полон энергии, которую, впрочем, никто не направлял в нужное русло. Вечерами и по выходным юноша помогал отцу на ферме, а в основное время работал приказчиком у мистера Брауна в лавке «Мандей энд Браун». Это был деревенский магазинчик, где имелись запасы всего необходимого, но большую часть доходов хозяева получали, принося товары на заказ. Выглядело это так. Жители деревни оставляли мистеру Брауну заявки на все, что угодно. От мясных консервов до лекарства для овец, от столовых ножей для рыбы до каминной плитки. И приказчик составлял общий список заказов. Потом мистер Мандей брал этот список, запрягал двух тяжеловозов и отправлялся в ближайший город. А спустя несколько дней возвращался с телегой, доверху груженной всякой всячиной.